Джонни отпустил мою руку. Потом разломил мое пирожное, достал бумажку и прочел. В новое дело надо вкладывать с умом. «Боже!» — прошептал я. «В свое время ВВ брал меня полетать в киберпространстве, но то подключение без шунта было лишь жалким подобием нынешнего полета. Сейчас я любовалась фейерверком в ночном небе, а тогда разглядывала тот же фейерверк, но на черно-белой голограмме. Как вам это удается?»
«Завтра, насколько я понимаю, особых успехов не предвидится», — спросил он.
Я овладела с собой и ответила: «Завтра я намерена закончить дело».
«Ну, допустим, не закончить, но уж по крайней мере сдвинуть с места. Судя по копии кредитной карточки, последний раз Джонни платил в баре на Возрождении Вектор. Я проверила его в первый же день, поговорила с постоянными посетителями, бармена человека там не было, никто из них Джонни не помнил. Я заходила туда еще дважды, но с тем же результатом. На третий день я отправилась в бар с твердым решением не уходить, пока хоть что-нибудь не прояснится. Этот кабачок был определенно не похож на тот отделанный деревом и латунью бар на Токаце, где мы с Джонни сидели в первый раз. Заведение помещалось на втором этаже запущенного дома в бедном районе, примерно в двух кварталах от библиотеки, где работал Джонни. Вряд ли он заскочил сюда по дороге к порталу, не то место. Скорее уж, он встретил кого-то в библиотеке или поблизости, и они зашли сюда поговорить с глазу на глаз. Я сидела в баре шестой час кряду и уже глядеть не могла на их орешки и дрянное пиво, как вдруг в дверях появился старый бродяга. Войдя, он сразу направился к маленькому столику у дальней стены. Робот-официант не успел еще появиться, как он уже заказывал виски. По всему этому я поняла, что он здесь свой человек. Подсев за его столик и разглядев его получше, я поняла, что он не бродяга, а просто один из тех махнувших на все рукой людишек, которые толкутся в этом районе в лавках старьевщиков и возле уличных стоек. Старик прищурился и посмотрел на меня. «Можно присесть?»
«Может и можно».
«Ну, подруга, что продаем?»
«Я покупаю».
Я уселась, поставила на стол кружку пива и пододвинула к старику двумерное фото, на котором был запечатлен Джонни, входящий в будку 0Т на ТКЦ. «Видел когда-нибудь этого парня?» Старик кинул взгляд на фото и снова припал к стакану с виски, который на время поглотил все его внимание.
«Может, и видел», — ответил он наконец.
Я махнула роботу рукой, чтобы тот повторил, и продолжала: «В таком случае тебе повезло, если, конечно, не врешь». Старик фыркнул и тыльной стороной ладони потер заросшую седой щетиной щеку.
«Давненько мне не везло».
Он внимательно посмотрел на меня.
«Ну?
Сколько?
И за что?»
«За информацию. И ровно столько, сколько она стоит».
«Ну так как, видел его?»
Я извлекла из кармана бумажку в 50 марок. Такие ходили на черном рынке.
«Ну, видел».
Я положила бумажку на стол и прикрыла рукой.
«Когда?»
«В прошлый вторник, утром». «День он назвал правильно». Я пододвинула банкноту к нему и достала другую.
«Он был один?»
Старик облизнул губы.
«Дай сообразить».
«Нет, не один. Он вон там сидел». Он указал на столик позади нас.
«А с ним еще двое парней. Один такой... Ну, я его сразу запомнил».
«Какой?» Старик потер большим пальцем указательный. Жест древний, как сама жадность. Я продолжал допытываться. «Расскажи-ка мне о тех двух мужчинах».
«Молодой-то, ну, твой. Он был с этим, как их... Ну, чудики такие в балахонах, природа, мол, и все такое прочее.
Их еще по ящику все время показывают. Ну, на деревьях летают.
На деревьях? Тамплиер, что ли? Спросила я в полном изумлении, что мог тамплиер делать здесь, в баре, на возрождении В. Если он что-то замышлял против Джонни, почему явился в мантии? Это как если бы убийца пошел на дело в шутовском колпаке.
Ну да, тамплиер. Такой коричневой штуки их еще восточными называют.
Это был мужчина?
Говорю же, парень.
Можешь описать его подробнее?
Не, тамплиер и все. Высокий такой сукин сын. А рожу я не разобрал.
А второй? Старик пожал плечами. Я достал еще одну бумажку. Они пришли вместе, втроем?
Да не знаю. Хотя нет, погоди-ка. Твой парень и тамплиер вошли первые. Того второго еще не было, а тряпку эту я сразу запомнил.
Опиши мне второго. Старик махнул роботу и заказал третий стакан. Я достала карточку и расплатилась. Гудя генераторами, официант укатил.
«Как ты?» — поразмыслив, сказал старик. «На тебя похож».
«Невысокий такой, крепкий. С Лузуса, что ли?»
«Ага, наверное. Я его здесь раньше не встречал».
«Ну, дальше».
«Бритый», — сказал старик. «Только фиговина такая болтается, ну, как у моей племянницы, на конский хвост похоже».
«Коса?» — спросила я.
«Во-во!» — он протянул руку к бумажкам.
«Еще пару вопросов. Они спорили?»
«Не, тихо сидели. Тут в это время вообще пусто».
«А когда это было?»
«Я ж говорю, с утра. Часов в 10».
Примерно то же время было указано в кредитной карточке. А о чем говорили, не слышал?
Не-а.
Кто из них говорил больше? Старик отпил еще глоток и наморщил лоб, пытаясь вспомнить.
Сперва тамплиер говорил, а этот твой отвечал. И удивленный он был какой-то.
Сильно удивленный?
Не-а. Похоже, тот парень с тряпкой сказал что-то такое, чего он не ожидал.
Значит, сперва говорил тамплиер. А кто говорил потом? Тот парень, которого я ищу?
Не, тот второй с хвостом. Потом все ушли.
Все трое?
Не, твой и тот с хвостом.
А тамплиер остался?
Вроде бы да, кажись так. Потом я пошел в сортир, когда вернулся, его уже не было.
Куда пошли те двое?
Да не знаю я, черт тебя задери. Чем мне к ним приглядываться? Я сюда пить хожу, а не шпионить.
Я кивнула. Робот подкатил снова, но я отправила его обратно. Старик хмуро посмотрел ему вслед. Значит, они не спорили, когда уходили, не ругались, никто никого не прогонял.
А кого надо было прогнать?
Моего или второго с хвостом?
Да не знаю я ни черта.
Он помял деньги в грязных руках, посмотрел на них, потом окинул взглядом бутылки, выставленные на витрине. Осознав, что от меня ему больше ничего не дождаться, он спросил.
Слушай, подруга, «А нахрена тебе все это?»
«Я ищу своего парня», — сказала я и огляделась. В баре сидело человек 20. Большинство, похоже, были завсегдатаями. «А больше их никто не видел? Может, вспомнишь, кто тут тогда сидел?»
«Не», — ответил он.
Я вдруг разглядела, что глаза у старика того же цвета, что и виски в его стакане. Поднявшись, я положила на стол последнюю бумажку в 20 марок. «Спасибо, старина».
«Всегда пожалуйста, сестрица».
И не успела я дойти до двери, как к нему уже подкатил робот. Я пошла назад, к библиотеке.
На оживленной площади, где располагались порталы, я задержалась и постояла там с минуту. Сценарий на данный момент складывался такой. Джонни встретил тамплиера, а может, тамплиер сам подошел к нему в библиотеке или на улице. Дальше они решили пойти в какое-нибудь место, где можно было побеседовать без помех, например, в бар. И там тамплиер сказал нечто такое, что очень удивило Джонни. Затем к ним присоединился некто бритый и с косой, возможно, лузианец, и перехватил инициативу. Джонни и коса ушли вместе. Вскоре после этого Джонни отправляется на ТКЦ, а оттуда, в обществе единственного спутника, возможно, все того же косы или тамплиера, на Мадхья. Там его пытаются убить и убивают. Слишком много пробелов, слишком много кто-то. Для целого дня работы маловато. Я стояла и раздумывала, возвращаться ли мне домой на Лузус, как вдруг мой комлок просигналил на секретной частоте, которую я сообщила Джонни. «Госпожа Брон», — голос Джонни звучал хрипло, — «приезжайте как можно быстрее. По-моему, они снова попытались меня убить». Дальше следовал уже знакомый мне адрес в Улье, Бергсон, Восточный. Я помчалась к ближайшему порталу. Дверь в квартиру Джонни была чуть приоткрыта. В коридоре ни души. Из квартиры не доносилось ни единого звука. Полиция была явно не в курсе. Я вытащила из кармана пальто отцовский пистолет, вставила обойму и одним движением включила лазерный прицел. Потом, пригнувшись и выставив вперед руки, вошла в квартиру. Красная точка заскользила по темной прихожей, задела дешевую гравюру на дальней стене и побежала дальше. Пусто. И в гостиной пусто, и в нише для просмотра голограмм. Джонни лежал в спальне на полу, опираясь головой о кровать. Простыни были в крови. Он попытался приподняться, но снова упал. Дверь на балкон была открыта, с улицы тянуло сыростью и выхлопными газами. Осмотрев уборную, небольшой холл и кухню, я вышла на балкон. Вид с него открывался захватывающий. Балкон, узенький карниз с перилами, располагался на высоте около 200 метров на изогнутой стене улья, и главная траншея просматривалась отсюда километров на 10-20. Вверху взгляд упирался в темную массу ферм и балок, крышу улья, до которой было 100 метров, а внизу сверкали тысячи фонарей, голографических реклам и неоновых вывесок, сливаясь вдали в пульсирующее электрическое зарево. К стене улья прилепились сотни подобных балкончиков, и все пустые. Ближайший находился 20 метров. Наличие балкона у риэлторов считается повышенной комфортностью. С Джонни, вероятно, содрали за наружную комнату астрономическую сумму, хотя преимущество это очень сомнительное. Воздушный поток, который создают вентиляторы, несет пыль и мусор, к тому же в улье всегда воняет нефтью и озоном. Я положила пистолет в карман и вернулась посмотреть, что с Джонни. Лоб его от волос и до брови рассекала неглубокая, но грязная рана. Когда я вернулась из ванной со стерильным тампоном, он уже сидел. «Что случилось?» — спросила я, прикладывая тампон. «Двое мужчин подкараулили в спальне. Они заблокировали сигнализацию на балконной двери». «Вам полагается компенсация», — заметила я. «Что было потом?» «Мы боролись, они тащили меня к двери. У одного из них был инъектор, но мне удалось его выбить». «Почему они ушли?» «Я включил внутреннюю сигнализацию». «Она подключена к системе охраны Улья?» «Нет. Я не хотел, чтобы охранники лезли в это дело». «Кто вас ударил?» Джонни глуповато улыбнулся. «Это я сам. Они уже выпустили меня, и тогда я бросился за ними, споткнулся, упал и ударился о тумбочку. Не очень приятное происшествие, причем для обеих сторон». Сказала я, включила лампу и принялась осматривать ковер. В конце концов, мне удалось найти инъектор, он закатился под кровать. Джонни посмотрел на него, как на гадюку,